Доброе субботнее утро, дорогие братья и сестры! Предлагаю вашему вниманию очередной урок субботней школы. Урок называется «Библия и пророчество». Памятный стих. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниила, 8 глава, 14 текст. Библейское пророчество крайне важно для идентичности и миссии нашей церкви. То есть, пророчество помогает нам увидеть наше место в истории и наше назначение. Пророчество – своего рода индикатор, подтверждающий точность Божьего Слова. Иисус сказал, «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Остается важный вопрос, как нам правильно толковать пророчество, чтобы знать, когда пророчество действительно сбывается. Во времена реформации реформаторы придерживались историзма при толковании пророчества. Этот же метод использовал Даниил и Иоанн в качестве ключа для собственных толкований. Исторический метод рассматривает пророчество как прогрессирующее и последовательное исполнение истории, начавшееся в прошлом и заканчивающееся вечным Божьим царством. Ну, вы помните, мы об этом говорили, что обычно языческие народы земли рассматривали любую историю земли как спираль. Так вот, исторический же подход к пророчествам, он рассматривает ее в линейном варианте. То есть оно начинается в прошлом, в раю, и заканчивается тоже в раю. На этой неделе мы будем изучать основы исторического подхода к толкованию пророчеств. Мы должны видеть исполнение пророчеств в истории, изучать дела проведения в великих реформационных движениях и понимать развитие событий в шествии народов к заключительному сражению Великой Борьбы. Эллен Уайт пишет в 8 томе. Ну, сегодняшний урок, он практически весь доктринальный. Я в этом варианте не счел для себя возможным что-то добавлять, не вижу в этом необходимости добавлять свои особые комментарии, поэтому просто предлагаю вашему вниманию урок, как он записан в урочнике. Если у вас появятся вопросы, тогда уже мы сможем пообщаться. Итак, историзм и пророчество. Историзм – это рассмотрение предметов и явлений в их историческом развитии. Это фундаментальный метод адвентисты седьмого дня применяют для изучения библейских пророчеств. В основе историзма лежит идея, заключающаяся в том, что большинство библейских пророчеств исполняется в рамках нерушимого развития истории от прошлого к настоящему, а затем от настоящего к будущему. Это похоже на последовательное изучение истории в школе. Мы используем этот метод, поскольку сама Библия именно так толкует для нас пророчество. И вы сами сможете прочитать книгу Даниила, вторую главу, с 27 текста по 45. И вот здесь мы можем задать уже вопросы, когда прочитаем. Это тексты, где описывается видение Навуходоносору, великого истукана. Немножко мы с вами прочитаем, для того, чтобы вспомнить, о чем идет речь. А остальное, наверное, можете прочитать сами. «Даниил отвечал царю и сказал», с 27 текста, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные. Голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истуканы железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем перед царем и значение его». Ну и дальше вы уже сами прочитаете значения, знакомые вам тексты. Какие аспекты этого сна указывают на последовательную, непрерывную смену власти в течение всей истории? Вот такой вопрос. Каким образом Библия указывает нам на то, как нужно толковать апокалиптические, относящиеся к концу времени, пророчества? Обратите внимание, царство Навуходоносора названо «золотой головой». Таким образом, Даниил определил, что Вавилон является первым царством. Затем пророк говорит, это 38-й текст, «После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство», 39-й текст. А затем четвертое царство, написано, 40-й текст, «Будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». То, что эти царства следуют одно за другим, конечно же, подразумевает строение самого истукана, ибо каждое из этих царств представлено частями огромного тела, от головы до пальцев ног. Они взаимосвязаны точно так же, как взаимосвязано время и история. Когда мы читаем с вами книгу Даниила, 7 главу, давайте мы ее откроем, я напомню, о чем там. Там уже речь идет немножко о тех же самых мировых империях, но их описание немного другое. Давайте прочитаем с первого текста. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. И я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он был поднят от земли и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. Три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: „Встань, ешь мяса много“. Затем видел я, и вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть была дана ему. После этого я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». И вот точно так же описана последовательность мировых империй, но вместо истукана используются символы зверей. Нам показана непрерывная последовательность 4 земных царств вот в этой главе. Эта последовательность прослеживается со времен античности, сохраняется на протяжении истории до настоящего и затем даже и будущего, когда Христос вернется и Господь установит свое вечное царство. Вот мы видим здесь с 13 текста. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, подошел, дошел до ветхого днями, подведен был к нему. И ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, простите, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет и царство его не разрушится. Вострепетал во мне дух мой, во мне Данииле, в теле моем видения главы моей смутили меня». Вот. Таким образом, истукан из Даниила 2 главы и последующие видения о зверях в Данииле 7 главы заложили основу для протестантского исторического метода толкования пророчеств, актуального и сегодня. Кстати, этот метод прослеживается и в книге Даниила 8 главе. Мы можем прочитать здесь уже другие совершенно звери описываются. Это овен и козел. Вот мы как читаем об этом. С 3 текста. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, к северу, к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящего у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю, растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог его», ну и так далее. И уже в 20-м, в 21-м текстах мы читаем: «Овен, которого ты видел с 2 рогами, это цари Медийский и Персидский», это история, 5 класс, И козел косматый, царь Греции, и большой рог, который между глазами его, первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силой. Это тоже история, четвертый класс, пятый класс, простите. Все эти империи отображены в учебниках истории, которые наши дети, ну и мы сами в свое время изучали. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 глава, 29 стих. Ну, это достаточно здесь для нас просто, потому что мы читаем с вами. Иисус сказал: «Вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». То есть эти пророчества из книги Даниила были озвучены задолго до того, как задолго еще до рождения Иисуса Христа, задолго до его первого пришествия в этот мир, когда евреи еще находились в Вавилонском плену. И тем не менее, история Земли была тогда предсказана. Сегодня наши дети изучают это в своих учебниках, и мы можем увидеть, насколько точно эти пророчества сбылись. То есть исторический подход к изучению пророчеств, он как раз очень даже, так сказать, себя оправдывает. Оно так и есть практически. Читаем далее. Принцип «день за год». Один из ключей к толкованию, который дает нам историзм, принцип «день за год». Многие богословы на протяжении столетий применяли этот принцип к временным пророчествам книг Даниила и к временным, простите, пророчествам книг Даниила и Откровений. Они извлекли этот принцип из нескольких основных стихов Писания и непосредственного контекста самих пророчеств. Итак, числа, 14 глава, 34 стих. Мы читаем. «По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши. 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». То есть речь идет о том, что соглядатые, ходившие в землю обетованную, 40 дней они ее исследовали, но в конце концов стали возбуждать народ, и это и привело именно к этому, не входить в землю обетованную. Вот Господь им и сказал, день, год за день будете ходить по пустыне, пока все не умрете. Принцип такой. Дальше мы читаем Иезекииля, 4 главу, 6 текст. «И когда исполнишь это, — Господь говорит Иезекиилю, — то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе». Здесь обратный принцип работает. 40 лет длилось беззаконие дома Иудина, пророк же должен был лежать 40 дней. То есть день за год, а в первом случае был год за день. 40 дней ходили, 40, соглядатые 40 лет израильтяне ходят по пустыне. Здесь 40 лет Израиль грешил, пророк лежит 40 дней. В приведенных текстах можно ясно увидеть принцип день за год. Но как мы можем аргументировать применение этого принципа для толкования некоторых из временных пророчеств? Например, Даниила, вот здесь вот 7:25 есть. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени». И далее второй текст, Даниила 8 глава, 14 стих. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утро тогда святилище очистится». Вот мы возьмем эти два текста. Три элемента обуславливают применение принципа «день за год» в этих пророчествах книг Даниила. Ну и откровение еще здесь. Использование символов – это первый момент, продолжительные временные периоды и специфическая формулировка периодов времени. Во-первых, символическая природа зверей и рогов, представляющих царство, предполагает, что временные периоды нужно также понимать, как и символические. Зверей и рога не следует понимать буквально, они являются символами. Следовательно, если остальная часть пророчества является символической, а не буквальной, мы не должны понимать временные пророчества буквально. Во-вторых, многие изображения, изображенные в пророчествах события и царства, охватывают временной отрезок длиной в несколько столетий, что было бы невозможно, если бы описывающие их временные пророчества воспринимались буквально. Когда применяют принцип «день за год», тогда все события согласуются со временем с удивительной точностью, что было бы невозможным при буквальном понимании пророчеств. В-третьих, специфическая формулировка, используемая для описания этих временных периодов, предполагает символическое толкование. То, каким образом в упомянутых пророчествах описано время, например, 2300 вечеров и утр, Книга Даниила, 8 глава, 14 стих, не является обычным способом описания времени, что вновь предполагает символическое, а не буквальное толкование временных пророчеств. Прочитайте пророчество о 70 седьминах, Даниила 9 глава с 24 по 27 стих. Если предположить, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, пройдет 69 буквальных недель, то есть 1 год, 4 месяца и 1 неделя, то пророчество будет бессмысленным, не так ли? Но к какому выводу мы придем, если применим библейский принцип день за год и 70 седьмин будут означать 490 лет? Вот давайте мы прочитаем. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин, 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, и в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошитель. Вот пример подхода к истолкованию данного текста. То есть седьмина предполагается, что это 7 лет в данном случае. Следующий день. Идентифицируя Малый Рог. Столетиями протестантские реформаторы объясняли, что Малый Рог из Даниила 7 главы, вот мы с вами ее прочитаем сейчас, Малый Рог, 8 стих. «И вот я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Реформаторы утверждали, что это символ Римо-католической церкви. Почему? Давайте прочитаем. Даниила 7 глава и Даниила 8 глава. С 1 по 25 стих будем тексты зачитывать, и с 1 по 13 и 8 главы. Какие общие характеристики Малого Рога вы находите в обеих главах? Как мы можем понять, что это за власть? И будем читать выборочно. В главах 7 и 8 книги Даниила содержится 7 общих характеристик Малого Рога. Эта власть представлена Рогом. Она представлена и в 7 главе, как Малый Рог, как Рог, и в 8 главе, как Малый Рог представлен. Вот давайте прочитаем. 8 глава, 8 и 9 стих. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. То есть опять небольшой рог появился здесь, как и в 7 главе. Вот. Они преследуют других, как мы читаем. Даниила 7 глава, 21 и 25 стихи. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. И 25 стих 7 главы. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. Это 7 глава так нам представляет, как рог преследует других. А в 8 главе так написано. 8 глава, 10 стих. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть этого воинства, и звезд, и попрал их». И 24 стих. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, успевать действовать и губить сильных и народ святых». Третий момент, который мы можем про него сказать. «Превозносит себя и богохульствует». Вот мы читаем в 7 главе Даниила. 8 стих. Уста у него, говорящие высокомерно. 20 стих. У которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который стал по виду больше их. 25 стих. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. В 8 главе мы читаем 10 стих. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть этого воинства». 11 стих. «И даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И 25 стих 8 главы. «И при уме и коварство его будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукой». То есть мы видим, что малый рог превозносит себя над всеми, в том числе и над Богом. Его действия нацелены на Божий народ. Мы видим, что он будет угнетать святых Всевышнего, как написано в 7 главе, и он будет губить святых, губить сильных и народ святых, как написано в 8 главе, в 24 тексте. В обеих главах действия этой власти ограничены определенными временными периодами. 7 глава указывает на то, что он будет предан, святые будут преданы в руки его до времени, времен и полувремени. А в 8 главе, в 13, в 14 тексте мы читаем, что это будет на 2300 вечеров и утр. Эта власть существует до конца времени, до самого конца земной истории. 26 стих. «После этого только воссядут судьи, отнимут у него власть губить и истреблять до конца», пишет 7 глава, 26 стих. А вот 17 и 19 стихи. «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся, пал на лицо мое, и сказал он мне: знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И 19 стих. «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». И последний момент, который мы можем сказать, обозначить об этом малом роге, то, что он будет сокрушен сверхъестественным образом. 7 глава мы читаем в 11 тексте. «И видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в моих глазах, тело его сокрушено и предано на сожжение огню». А 8 глава в 25 тексте написано, что он будет сокрушен и не рукою. История определяет: первое царство – это Вавилон, второе – это Медоперсия, третье – это Греция. История недвусмысленно указывает, что за этими мировыми империями следует только Рим. Другой власти не было. Во второй главе книги Даниила железо, представляющее Рим, остается и в ступнях истукана. Оно смешано с глиной до конца времен. То есть эта власть останется до конца. Малый же рог из 7 главы Даниила восстает из 4 зверя, но остается его частью. И теперь возникает вопрос. Какая власть возникла из языческого Рима и обладает религиозно-политическим влиянием в течение как минимум 1260 лет? Только одна власть соответствует истории и пророчеству. Это папство. Оно обрело власть среди 10 варварских племен и с корнем вырвало 3 из них. Папство было отличным от прежних, что указывало на его уникальность по сравнению с другими варварскими племенами. Папство произносило слова против Всевышнего, вознеслось на вождя воинства сего, присваивая себе посредническую роль Иисуса, заменив его папой римским. Папство исполнило пророчество о преследованиях святых Всевышнего, не зринуло на землю часть этого воинства во время контрреформации, когда оно убивало протестантов. Папство стремилось изменить времена и закон, изъяв из закона Божьего вторую заповедь и изменив заповедь о субботе, провозгласив святость воскресного дня. В Данииле 2, 7, 8 главах после Греции восстает только одна власть, которая существует до конца времени. Какая же это еще власть, кроме Рима, представленного в наши дни в лице папства, может соответствовать изображенной в пророчестве? Хотя эта весть может быть и политически некорректной, она является очень важным учением о Трихангельской вести и, следовательно, важной составляющей истины для настоящего времени. Следственный суд. Следующая наша тема. Пророческая схема, изучаемая на этой неделе, всегда находила всеобщую поддержку среди протестантов, приверженцев историзма, начиная со времен Реформации. Но до возникновения миллеритского движения в начале 1800-х годов пророчество о 2300 днях и следственном суде не было тщательно изучено. Мы можем прочитать с вами о том, что записано в книге Даниила, 7 главе, с 9 по 14 стих. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята была власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтоб все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. То есть вот описание. Согласно этим текстам, что происходит на небесах? После периода средневековых преследований, закончившегося в 1798 году, когда папа Римский был взят в плен армии Наполеона и заключен в тюрьму генералом Бертье, согласно книгам, главам 7 и 8 книги Даниила начался суд. Суд должен был произойти на небесах, где судьи сели. И вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями. В текстах описана сцена суда, который начался после 1798 года и происходит перед вторым пришествием Иисуса. Сцена суда является прямой параллелью очищения святилища. Читаем Даниила, 8 глава, 14 стих. 13 и 14 стихи. «И услышал я одного святого, говорившего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утра тогда святилище очистится». Итак, эти два отрывка говорят об одном и том же, об очищении святилища. Очищение святилища также называется судный день. Начинается по завершении 2300 вечеров и утр или же дней. Согласно принципу «день за год», эти дни представляют собой 2300 лет. Отправная точка 2300 лет находится Даниила, 9 глава, 24 стих, где 70 пророческих седьмин, то есть 490 лет, определены от видения 2300 вечеров и утр. Многие исследователи абсолютно точно рассматривают 70 пророческих недель, 490 буквальных лет в этом пророчестве, как часть 2300 пророческих дней. Следующий текст в пророчестве о 70 седьминах указывает на начало этого временного периода. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, дата этого события является 7-й год царя Артаксеркса. Об этом мы читаем в книге Ездра, 7 глава, 7 стих. «С ним пошли в Иерусалим некоторые из сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса». Вот откуда берет свое начало данное исчисление. Или же это 457 год до нашей эры. Отчитав от 457 года 2300 лет, мы приходим к 1844 году, дате, находящейся после 1798 года и перед вторым пришествием Иисуса. В это время Иисус вошел во святое святых и начал ходатайственное служение, очищение небесного святилища. Типология как пророчество. Символы апокалиптических пророчеств в книгах Даниила и Откровения имеют буквальное исполнение. Например, пророчество о козле исполнилось в появлении на мировой арене Греции как отдельного царства. Читаем книгу Даниила, 8 главу, 21 стих. Вот мы читаем. «А козел косматый, царь Греции». Ясно и четко написано. Об этом свидетельствует библейский текст, указывающий на данное царство. Однако типология сосредотачивается на людях, событиях или наставлениях Ветхого Завета, которые реально существовали в истории, но которые также указывают на более значимую реальность в будущем. Типологию как метод толкования использовал еще Иисус и авторы Нового Завета. Ее применение можно обнаружить даже в Ветхом Завете. Единственный способ определить тип и антитип, то есть прообраз и его реальное воплощение, рассмотреть, как сам вдохновенный Богом автор Писания отождествляет их. Давайте мы с вами прочитаем некоторую ссылку. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Павел упоминает исторические события исхода и проводит типологическое сравнение, основанное на опыте древних евреев в пустыне. Так Павел показывает, что Бог, вдохновивший Моисея записать эти события, имел намерение использовать их как образы для нас, чтобы духовный Израиль мог переносить искушения в эти последние дни. И вот сейчас мы прочтем некоторые тексты Нового Завета. Евангелие от Матфея, например, 12 глава, 40 текст. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». То есть Иона был прототипом, и Иисус был настоящим воплощением того, о чем шла речь. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 36 стих. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кости его да не сокрушится». То есть, когда приносили в жертву животных, им кости не ломали. И вот в данном случае это был прототип. Реальный тип, реальное воплощение – это Иисус. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Понятно. Змей – это был прототип, Иисус – было реальное воплощение. Римлянам 15 глава, 14 стих. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». То есть Адам – это был прототип, а в нас реально действует смерть сегодня. Это мы настоящая реальность, воплощение. И последнее. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот. Ягненок – это был всего лишь образ. На самом деле, конечно, реальным воплощением был Иисус. В каждом случае Иисус и авторы Нового Завета применяют типологию, при которой по образ и его реальное воплощение определяют соответствующее пророческое значение. Таким образом, они указывают на более широкое исполнение пророчества в последующей исторической реальности. Поразмышляйте о служении в земном святилище, которое было прообразом всего плана спасения. То есть вот как раз в Ветхом Завете, во святилище, как раз и воплощался весь план спасения. Это был образ. И поэтому, изучая образы святилища Ветхого Завета, а это для нас крайне полезно и важно, мы можем увидеть, как план спасения разворачивается сегодня. Ну да, дай нам Бог всем мудрости для этого. Ну и для дальнейшего исследования мы можем прочитать в конце несколько текстов. Прочитайте еще раз Даниила 2 главу. Обратите внимание, насколько ясно здесь раскрывается исторический метод толкования. Непрерывная последовательность мировых империй, начиная от античности и заканчивая установлением вечного Божьего Царства. Бог дает нам ключ к толкованию этих пророчеств. Сегодня очень мало богословов обращается к историческому методу толкования. Что этот факт говорит нам о состоянии христианского мира? Как данный факт еще больше подчеркивает значимость адвентистской вести для мира в наше время? Но это говорит о том, что люди подменяют Библию своими теориями и своими идеями, может быть, в угоду чему-то. И поэтому наша весть, которая основана на Священном Писании, на Библии, она в последние дни приобретает еще большую значимость. Мы можем прочитать еще вот такие тексты. Даниила, 7 глава, 18 стих. 17 стихи. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Ну и так далее. Обратите внимание, что происходит со святыми, что делает с ними власть малого рога. То есть святые терпят определенные неудобства и дискомфорт, находясь в этом мире. И таким образом они проходят некоторое очищение, а в конце концов они получают царство. Благодаря тому, что на суде были исследованы их поступки, их мотивы, их сердца. Поэтому для нас это означает добрая весть, потому что суд Божий, он как раз для нас. Он для нас совершается. С одной стороны, на этом суде исследуется наша жизнь. С другой стороны, этот суд помогает сокрушить власть тьмы, власть беззакония, власть малого рога. И этот суд предназначен для того, чтобы нам дать Царствие Небесное. Пусть Господь нас в этом ожидании благословит. Ну и, конечно же, нам необходимо самостоятельно изучать библейские пророчества, чтобы иметь свое собственное понимание, глубокое личное понимание и осознавать нашу роль в истории как церкви, так и свою личную роль в этих пророчествах. Пусть Господь нас в этом желании благословит. Аминь.